64 занятие. Мы возвращаемся к пасук Тейлим. Это 116 перек, 6 пасук. И вторая часть пасук, которая уже изучалась, далось и вели Игоушия. Я бедный, бедная, и для меня спасение. Вот мы продолжаем изучать этот пасук. Там говорилось о том, что какого типа бедность. Речь идет о Кнессет Исраэл. Она бедная, но тем не менее Гемор заслуживает спасения. В том смысле бедная, Гемор говорила бедная бемицвот. Ну вот, значит, мы пойдем в изучение этой части пасук. Начало самой концепции бедности. Как может быть бедным? Значит, бедный. Первое понимание в деньгах. Но, может быть, не только бедность. Бедность может быть в знании. Необразованность, скажем. Или он знает много, но бедность в понимании. Другой тип бедности по какому-то параметру качества какое-то. Например, жадность. Человек может быть щедрым. Скажем, дает 1000. Менее щедрый дает 500. Совсем уж не щедрый дает 5. А абсолютно нещедрый, то есть жадный, ничего не дает. Мы видим, что в качестве есть два полюса. Есть движение от одного к другому. Как любое качество. Цейхл – разум. Один конец умный, другой глупый. Тут на любое качество. Значит, это вот какое-то сужение канала происходит. Чем больше сужение, тем больше переходит на сторону негатива. От чего это зависит? Бедность. Ну, есть какое-то качество. Если оно плохо принимает подачу энергии, то вот есть болезнь, которая называется вот этим качеством, жадность или что-то, или глупость, или еще что-то в этом роде. Так оно всегда устроено. Даже сосуд сердечный зажимается к какому-то органу, орган начинает болеть. Движение вызывает негативные ощущения. Это вот есть внутренняя болезнь, это негативный полюс качества. Ну и второй фактор, который влияет на это поступление, условно говоря, крови, жизненную силу. От чего это зависит? Кто в человеке дает жизненную силу? Не на физическом уровне кровь, а по плане качества. Животная душа человека, она питает любое качество. Разум, абсолютно любое. И дальше еще есть такая штука в человеке, как человеческая душа. Она тоже питает. Вот два источника питания. И от этого будет зависеть проявление качества. Если подключена уже человеческая душа, то первое качество будет не просто вот в природе у человека это есть, умный по природе, а это будет другого типа еще ум. Ум, который ориентируется в высоком. Тоже может быть на уровне животной души, врожденный хесед, или там, где подключена человеческая душа. Тогда это качество будет проявляться несколько по-иному. Хесед животной души – это вот хесед к тому, кого ты знаешь, кем ты дружишь. Это отношение между людьми на уровне их животной души. Нормальные человеческие отношения. Если подключена вот человеческая душа, это качество хесед уже не столь связано с самой вот природой человека. Хесед будет распространяться на людей, с которыми ты и не имеешь особо отношений. Это одно. И второе, качество будет вот этого действия уже тоже иным. Более высокое будет. И так с любым качеством, не только хесед. Вопрос, от чего идет питание? От животной души или... Плюс, животное всегда питает, но плюс еще человеческое. Ну, образцом этого питания высокого хумаш – это Ривка, Мейна. Мы про нее много изучали. И вот где, из какого пасука мы видим ее внутренний мир, вот в плане того, о чем мы сейчас говорим, качество. Качество, значит, посмотреть надо на источник питания, что питало. Это дает высоту качества. Она там поила всех верблюдов. Кол, сказано, и верблюдов, и людей, всех. Это охват ее был. Это уже не животная душа, вот накормить своего верблюда, напоить. Пусть ему будет хорошо. Всех повела. Уровень. Вот это ее, откуда она повела, 8-й уровень, мы говорили. Что про нее сказано в Хумаш? Анаара Тойвас Мар'э Миуд. Девица Тойвас – это вот хорошая, Мар'э – это вид, Миуд – очень. Вот как Хумаш ее характеризует. И речь идет не о физической красоте, понятно. Это не в этой книге. Это характеристика ее внутренней красоты, абсолютно исключительной. Это видно в этих трех словах. Про Сару Имейну, как было сказано в Хумаш, и Фес Маре, и Фасмар. Про Рахель то же самое, и Фасмар. Здесь сказано слово Тойв, уже иное. Тойв выходит на уровень творения. Творец вершил, и про явление он говорил Китоев, Китоев, Китоев. Это слово Тойв. Дальше не просто хорошее видом, но еще Миоид, очень. А для чего сказано это слово очень, очень? Ну, если это там поэт какой-то, я понимаю. Но здесь не поэзия, здесь другая поэзия совсем. То Миоид, это буква слова Адам, характеристика ее красоты. Внутренний. Адам – это творение, это объединение всего. Адам решен. Это центр творения. Вот. Если сложить эти три слова, то вас, Маре, Меод, получится гематрия 702. И до 1000 не хватает 298. Это гематрия слова цибур. Цибур. Народ. Община. Собрание людей. Амисраил. Вот ее красота. Ее корень отвечает за весь народ. Всех верблюдов напоила. Еще и Лезеру дала. Не верблюд, а он высокий человек. И ему дала. И вот тоже напоила. Это ее высота и охват. Ну, значит, у нее внутренний мир такой был. Дальше. Интересно, что вот то, что сейчас произносится, это из 16-го пасук. 16 – это гематрия слова «зук». Зайн вав гиму. Это партнер, два партнера. То есть, поскольку нам Хумаш в этом месте сообщает, кому была предназначена ее красота. Ах, такая красивая, ах, такой внутренний мир. Да, там были верблюды, там был Езер и люди, но еще был ее партнер Ицхак, 15-й пасук. Давайте посмотрим, как уровень этого партнерства в плане вот этой внутренней красоты. Давайте считать. Ицхак. Ицхак. Это душа Мишея бен Йосеф, душа Йехескель, пророка. И про них, Хумаш, про него Йехескель, за них Хумаш Йехескель. Она говорит Бен Адам. Это книга его. Бен Адам. По-иному к нему Всевышний обращался. Бен Адам. Только. Это гематрия 97. А ее гематрия 307 Ривки. У нас есть 97, это число, относящееся к Цад. И 37. Какое между ними? 210, правильно? О, это число Геулы. Бен-Адам. Это Исхак, как Бен-Адам, то есть это вот конец Мишель бен Йосеф. Кое Геулы, вот она получается, 307, прямо здесь. Мы видим уровень этого соединения. Вот в этом пасук все сказано. Это ее внутренний мир, вот этот богатый, который относится к этому народу, он вписывается в эту формулу 97, 210, 307. 15 посуд. Ну хорошо, возвращаемся к этим качествам нашим, о которых мы говорим. О, кстати, здесь еще один, это потом. Итак, мы поняли, ну как, концепцию бедности. Мы имеем дело с каналом, который имеет два полюса. Один, где шефа широкая, там щедрость, там ум, там десут. И наоборот. Другой канал, сужение шефа. Как это выглядит в творении, посмотрим. Мироздание. Человек, это же мироздание. Не отсюда, но он отражает все законы творения. Вот как это в творении, в мироздании можно увидеть. Бедность, как у нас здесь сказано, дал. Слово дал. Дал это ламет. Далат ламат это гематрия, это вот это число 34 гематрия. Далат 4, ламат 34. Яризов поясняет, что это число связано с именем Ашем. Но не в плане Юткей Вавкей, а в плане Далат. Алов далат нун ют. Алов далат нун ют. Вот это имя. А как они связаны? Во-первых, вот это имя Алов далат нун ют, оно относится к нижнему уровню Творца. Как это связано с 34? Связана связь такая. Ну, вот есть четыре буквы. Алов далат нун ют. Алов запишем, как оно произносится. Алов это Алов, Ламет, Фей. Получаем еще три буквы вместо одной. Далет также распишем. Далет, значит, Ламет, Тав. И так каждую букву. Уже получим, там, по-моему, 12 да, букв выходит, если посчитать. В первой росписи 4, потом получается 12. Если мы продолжим этот процесс, каждую из этих 12 тоже распишем, как она произносится, получится ровно 34. Дверь закрыта? Ровно 34 будет. Мы видим, что вот это имя действительно связано с числом 34. Это удаление от корня. Корень – это сами 4 буквы. Дальше идет следующая ступень, как бы середина, глава, середина, а потом нижняя часть. Удаление уже. И там возникает число 34. Это бедность. Удаление от источника. И поскольку вот это число 34, как мы сейчас выяснили, оно относится к этому уровню, нижнему, тайне Творца, ну, это вот шхина на том же уровне. Это концепция бедности, когда шефа мало поступает в это место. Шефа мало поступает, значит, бедное. Сужение канала. Или где в мироздании это сужение канала будет? Где эта бедность? А вот ислам так и выходит. Слово «дал» – бедность. В плане существования Творца как раз и относится к тому нижнему уровню, который мало получает шеф. Если мало, он бедный, она бедная. Дальше. Маризов здесь же сообщает, что если расписать вот то же самое, те же самые буквы, но немножко по-другому, там надо уют еще добавлять, тогда получится другое число, не 34, а 47. Ну, на самом деле, это в Кабуле так и делается. Например, имя Вавкей, оно допускает 4 росписи по произношению. Одно вот здесь мы получили, когда мы берем это имя, Алов Далет Нун Ют, 34, а другое, если по-другому немножко расписывать, получится уже 47. Это число 47. Это сумма двух имен, 26 и 21. 6 и 21, когда 47 будет. Это Юд Кей Вав Кей. И Алов Кей Юд Кей. Два имени Гаулы. Это число 47. Оказывается, что вот это число нижнего уровня имеет два значения. 34 и 47. Это два полюса. Качество у него два полюса. Один бедность, а другой на богатство. Вот здесь мы получаем. 34 это бедность, дал. А 47 – это набор богатства, того же самого качества, того же самого уровня. Важно, какая шефа в него идет. Ну, если здесь немножко дальше просчитать про это число 47, получится интересный результат. 47 – это уровень Геулы. Это выход в другое измерение уже. Это 200, выход в другое измерение – это 200. 200 плюс 47 – 247. Дальше вопрос, а как ты туда выходишь, в это другое измерение? По внешнему параметру или по внутреннему. Если мы выходим на Геулу, то это ясно, что внутренний параметр, мьют, число, отвечающее внутренним, это буква Алов. И матрия либо 1, либо 111. Если Алов расписать как Алов Ламет Фей, то будет 111. Так вот мы получили 247. Это выход в другое измерение при помощи вот этого числа 47, и дальше надо взять по внутреннему параметру, добавим еще 247, 111. 358, и матрия Мишиех, мы в самую точку попали. Это будет та фигура, которая проводит этот свет, через которого творение станет богатым. через которое внутренний мир человека станет богатым, а не бедным. Вот мы видим, в числах это и есть. Здесь еще одно число интересное. Используя те числа, которые мы уже оперировали. 97 – это Бен Адам. Это вот Ицхак, или Гескель, Мишель Бен Йосеф. Это Бен Адам, 97. Дальше Ицхак, он имел партнера, Ривку. Мы говорили, что число, относящееся к Ривке, к партнеру, вот жена, это число 100 характеризует. Так? Помните это? 97 плюс 100. 197. И добавим теперь гематрию одной из чисел Геулы 101. 197 плюс 101. Сколько получается? 298. Вот это то самое число, с которым мы работали. Это цибур, народ. Мы видим, что Бен Адам через партнера, партнершу, выходит на вот этот коих Иуда, объединение народа. Так, ну хорошо, это вот мы имели дело с числами. И теперь возвращаемся к идее Гемора. Гемора говорит о том, что вот здесь есть бедность. Тем не менее, народ подходит, чтобы быть спасенным. Давайте посмотрим, как это отражено у пророков. Эта концепция подходит, чтобы быть спасенным, хотя и бедным. Смотрим, что написано у Иезекииля. 17 перек в начале. «И было слово Господне ко мне сказано, Бен Адам, сын человеческий, загадай загадку и скажи притчу дому Израиля, и скажешь, так сказал Господь Бог». Это идет притча, может быть. «Большой орел, большекрылый, длиннокрылый, густоперый, перья узорчатые, явился в Ливанон и взял верхушку кедра, верхний из его побегов, оторвал и принес его в землю Кнаан. В городе торговцев положил его». Ну, не надо думать, что мы не будем разбирать все здесь. Это пророк говорит, поймешь, поди знаешь, что он говорит. Но кое-что отсюда будет понятно, основная идея. «И взял от семени этой земли и взрастил его в поле плодородном, поместил у вод обильных, как сажают иву, и выросло оно, и стало виноградной лозой, простирающейся низкорослой, чтобы ветви ее клонились к нему, и корни его, ее были под ним, и стало оно виноградной лозой, и произвело ответвление, и пустило ветви. И было, и был другой большой орел, большекрылый, многоперый, и вот эта виноградная лоза преклонила корни свои к нему, и ветви свои простерла к нему, чтобы он напоил ее от гряд насаждения своего. На добром поле у вод обильных была она посажена, чтобы пускать ветви, приносить плод, чтобы стать лозой великолепной. Скажи, так сказал Господь Бог, удачлива ли будет она, корни ее не исторгнет ли он, и не оборвет ли плоды ее, так что исчахнет она, те листья, растущие на ней, отсохнут, и нужна будет большая сила и множество людей, чтобы искоренить ее. И вот посажена она, но будет ли удачлива, не иссохнет ли она, когда коснется ее ветер восточный, иссохнет на грядах, где выросла она, и так далее. Пророк описывает измену. Она должна была отметить своего мужа, этого орла прекрасного, она к другому склонилась. По закону Торы, если жена изменила мужу, ее выгоняют, и ей нет возврата. Он не может снова на ней жениться, как бы не хотел по закону Торы. Мы видим, Иезекииль, о ком спасении речь идет. Не может быть никакого спасения. А Гемор говорит, подходит для спасения. Мы читаем, что сказано другого пророка, Ишайоу. «И так сказал Господь, где то письмо развода, матери вашей, которым я прогнал ее. Ведь за грехи ваши проданы были вы, и за преступления ваши изгнана была мать ваша». Значит, пророк говорит о какой-то матери народа. Ну, мать народа. Ну, не имеется в виду Ривка, Сара, Лея, Рахель. О какой матери идет речь? Есть душа Амисраэль. И кто-то создал. Кто и создал? Верхний он и она. Он это он, такой Дерхборг. Она это тоже он, только Шхина. Из этого союза лишились души Амисраэль, Шамот. В этом смысле Шхина это мать. Вот об этом идет речь. И что сказано? Письмо разводное, гет он ей дал. Муж дал жене, он дал ей гет и отослал ее. И закону ни о каком возвращении речи быть не может. Там сказано, она изменила, здесь сказано, что ваши грехи. Значит, народ изменил, люди изменили. Идея та же самая. Как же увязать то, что говорят пророки, не вяжется с тем, что вот говорит пасук в Тейлим и объяснение Гемора. Но прежде чем вот это увязывать, надо понять, что значит Шхина в Галуте. Люди про это слышали. Это очень странно. Человек в Галуте, ну я понимаю. Народ в Галуте, тоже понятно. Шхина в Галуте, что это такое? Очень странно. Ведь Шхина – это часть Бога. Это его определенное существование. Она может пасть в Галут. Ну давайте эту концепцию проработаем, что это обозначает. У меня было такое стихотворение «Шаббат Бет-Шемеш», начиналось оно так. «Мы на Ближнем Востоке, разве можно быть ближе?» Другой вариант. «Мы на Ближнем Востоке, значит, к небу мы ближе». Или третий вариант. «Мы на Ближнем Востоке, значит, к небу поближе». Вот. А дальше. «Животворными токами здесь воздух пронизан». Это Иерусалим. «Животворными токами воздух пронизан». Так она видела эту землю. Здесь в этом пейзаже нет людей. Если мы посмотрим на этот духовный пейзаж Эрец-Исраэль, Ам-Исраэль, включающий людей, там ни о каком животворном токе и воздухе нет и речи. Там другой воздух. Господствует, совершенно свободно расхаживает эта тварь Ситра-Ахра. Извращение качеств человеческих налицо, а общий фон – ненависть ни их, ни другим. Три народа. Это галут. Вот это и есть галут. Это резонанс между тем, как может быть Эрец-Исраэль животворными токами здесь воздух пронизан, и тем, что есть в реальности у людей. Это галут. Там геула. Но это у людей так, а как бы со Шхиной. В чем суть галута? Надо посмотреть, когда он начался. Первый галут был у Адама. Он был помещен в Ган-Эйден, там было Эйц Хаим, древо жизни, и все было прекрасно. Потом он поел с этого дерева, древа, Эйц Хадато Вера, отравился и пошел в изгнание, в галут. Это галут. Отрыв от Эйц Хаим, в этом суть. Дальше что на это нарастает? Это суть галута. На человеческом уровне. У человека внутренний галут. Где у него Эйц Хаим, у человека, где Эйц Хадат. Эйц Хаим – это его душа. А Эйц Хадат – это одежда души. И вот после того, как Адам ушел в галут, и проявилась Эйц Хадат, той вера в своей силе, где есть и коих рай, и коих тойх, то и вера, так и у человека, одежда души, и там на ней сидят два ангела. Эйцерара и Эйцертоев. Это одежда души. Галут, в плане мироздания, Эйцадат отделилась от Эйцхаим и стала проявляться полным голосом. В человеке одежда души, аналог Эйцхадат, отделяется от души и проявляется полностью. Ну что это значит отделяется? Это же не физические расстояния. Значит отделяется. А вот подпитка от души становится меньше. Это значит, связь с душой ослабевает. Есть отдаление. Это галут внутренний. А как быть со шхиной? Что значит шхина в галуте? Аналог шхины – это душа человека. Значит, надо только думать, что душа – это действительно, вот как некоторые полагают, искра от Всевышнего. Это заблуждение. Никакой искра от Всевышнего – это значит вот Всевышний, просто его искра. Человек – это в других религиях такое. В иудаизме такого нет. Поэтому, когда я говорю, что душа – это только аналог ины, но что-то внутри человека – это будет так. Дальше. И что происходит с душой в человеке? Время галута. Душа. А есть одежда души, которая вокруг. Она неблагоприятная. Там есть вот эти клипот негативный. И тогда свет в эту душу, в такой одежде неблагоприятной, не поступает должным образом. У Ормакев как бы, вне верхняя душа человека. А душа, которая в человеке, которая Орпними. Ну, нютный свет, оркнями. Это, конечно, есть душа. Вот она потеряла связь с этим ормаки в себе. А тот, он еще дальше к Всевышнему уходит. Так вот это и есть галут души уже. Вы спрашиваете, что такое галут шхины? Он посмотрели, в чем галут души человека. И вот это аналог того, что там есть. У людей. Моше Рабейну. В Зоре отмечено, и мы изучали как-то это, что после смерти, ухода из этого мира, его душа попала, условно говоря, в тюрьму, в клипу. Это его галут. И Рамхаль поясняет, ей там очень плохо. Из-за чего? Ра его, ее не коснулось, естественно. Но света мало. Это ее мучение в галуте. И пояснение дается такое, что вот поскольку он в галуте, это помогает нам пережить тягости галута. Его как бы страдания вот этой души в галуте, они есть копора, искупление на то, чтобы Ам Исраэль все-таки двигался в галуте. Это одна из целей, вот почему его туда направили. Я сейчас кто-то вспомнил эпизод, когда жена была вот в госпитале в последнем, я ее как-то спросил, ну как тебе, неважно. У тебя болит что-то? Нет. Почему неважно? Душе невысоко. Девушка привыкла к высоте. И вот оказалось в таких условиях, душе невысоко, ей плохо от этого. Это, ну, на своем уровне, это вот то, что с Майше переживает от этого. Радуйся, что у тебя не болит голова и спина. Уже нехорошо, неважно мне. Душе невысоко. Вот из этой области. Я полагаю, что душа Мишея бен Йосеф тоже ей сейчас не сладко. Мы изучали у пророков, что у всех трех, между прочим, Мишея Йоху, Ермиоху и Гескель. Он изначально получил болезнь, клипу, при приходе в этот мир. Это сквозь годы шло у него. Я иначе освободился или нет, я просто не знаю. Но человек жил в тюрьме. Моше Рабейну уже после ухода умирает при жизни. Но другого типа страдания еще накладывается. Поэтому я ему очень не завидую. В этом смысле. Есть чему позавидовать, но в этом смысле дружинка видимо была очень тяжелая. Ну хорошо, так вот шхина в галуте. Это значит, шхина в плане проявления света слабая, как душа в этой одежде неблагоприятной. Ослабела. Душа в галуте. Шхина в галуте. И вот сказано, я тебе даю, Всевышний дал гет, разводное письмо, иди в галут. Там ты будешь слабый. Это галут. С другой стороны, смотрим, что написано в Хумаш. Это как раз из этой, кстати, недельной главы. Начало ее. 28-й перек, 14-й пасук. Когда Яков Авину спасался от брата Исава, и вот он пришел на одно специальное очень место. И там ему было видение, сон, вернее, и там Всевышний, лестница была, которая уходила в небо головой, и Всевышний стоял рядом, и вот он им повел нечто. 14 псалом говорит, и будет потомство твое, как прах земли, и распространишься ты запад, восток, север, юг, и будут благословены тебе, колыш пехолос хадама, все народы земли, и в потомстве твоем. О чем этот пасук? Ну, вроде он хороший, вот ты будешь распространен, и браха тут. Кому нужно это распространение? На все четыре стороны света. Это галут. Вот о чем здесь речь. О галуте. Это предсказание. И ты, и потомство твое. Ну, Яков Авин, в отличие от Авраама и Исаак, он действительно походил по миру. Он и у Лавана был, и в Мицраим был. Он нес на себе тягости галута. Вот поэтому здесь он выбран как персонаж, которому предсказывается галут в его реализации. На четыре стороны света пойдешь. С другой стороны, речь идет о брахе. Это уже нечто позитивное. Откуда браха? Она с неба идет. Значит, с неба не будет потеряно. С одной стороны, измена, галут, как следствие. А с другой стороны, связь. Читаем следующий пасук. А, кстати, тут интересный момент есть. Зоар отмечает следующую вещь, наблюдение такое делает. Когда Ам Исраэль был среди того или иного народа, этот народ был на пике, он был значим. Было изгнание, уходил народ с той земли, и значимость исчезала довольно быстро. Ну, Мицраим, такая мощная страна была. Сейчас что такое египтяне? Испания, Италия, Россия, между прочим, тоже. Последняя миграция из России. Что там сейчас? Духовная деградация. Пока там были евреи, они котировались в мире. И власть, между прочим, была над Европой, пол Европы овладели после этой войны. Сейчас все сходит на нет, и главное, что духовная деградация. И вот это отвечает тому, что сказано было, предсказание дано Аврааму Авину. Паша Лах-Лахо. Ему сказано было, идея с места, где ты был рожден, и что будет потом. А вот те, которые тебя будут благословлять, они будут благословлены. Те, которые у тебя проклинать, они будут прокляты. Вот это мы имеем здесь. То, что Яков говорится. Будешь расстранен. Те, которые тебя будут благословлять, сделать хорошую жизнь евреям, собственно, как бы благословлять, у них тоже будет браха. Те, кто будет тебя проклинать, изгонять, хорошего у них не будет. Здесь интересный момент. Когда я вчера готовил это занятие, то, что сегодня произносится, вот именно этот момент, про который я сейчас говорю, я посмотрел на часы. 5:55. Число 555, три пятерки. Ту же самую секунду, как только поставил точку, вот про эти брахоты, все, часы 5:55. Что это число означает? Маш, пятый день творения. Были созданы птички и рыбки. Но это необычные птички, необычные рыбки. Но главное, там было создано два больших как бы рыбы. Две больших как бы рыбы. Танинин. Эти рыбы, что эти за рыбы? Ну, Зоар поясняет, что на самом деле речь идет здесь о Лилит и Самуэле. Лилит – это мать ведьм, то есть корень тетриахли с точки зрения она, а Самуэль – это с точки зрения он. Это он и она только в том негативном пространстве. Это Танинин. Танинин там, ага, Танинин, первый кухне поставлено, а Ют отсутствует, Танинин, перед Мэм нет Ют, то есть Ют упущено. И тогда гематрия получается, Танинин, 555. Это то, что было на часах. Это Шойреш, корень Клала, проклятие. Число ему противоположное, на другом полюсе. Это не 5-5-5, а 4-4-4. Гематрия слова Мигдаш, 444. Есть один полюс, 555, тетрахра. Другой полюс Мигдаш, 444. Вот это сказано в самом начале пятикнижия. Сотворение мира. Сказано этот полюс. Если сложить 555 и 444, сколько получится? 999. Вот если это вот А тысяча – это уже весь охват творения, это весь цикл. И смысл этого единицы, которой не хватает от 90-99 до тысячи, этого алов, это пнемиют. Есть процесс сражения этих двух полюсов. И все это происходит на внутреннем уровне, вот эта единица алов. Поэтому 555 через 44 и единица алов. Тысяча. Вот суть всего происходящего. Разные формы войны, все, что в этом происходит. Но суть всегда одна будет. Сражение Тойв и Ра. И души, и тумы. И за всем стоит число один, внутренний план Творца. Это проклятие или, наоборот, браха. Вот как раз, когда про это шла речь, про Авраам, это заря еврейского народа, и заря человечества, Адам, пятый день творения. Мы видим, там это прослежено, 555 возникает, этот полюс негативный. И здесь тоже, Калай браха, все переходит на Авраам уже, на Амисраэл. Да, вот это шмот занятие как раз на часах, вот в точности это и выверилось. 5-5-5, очень хорошо. Значит, мы на правильном пути, вот что это значит. И по-прежнему следят за этими занятиями, что хорошо. Так читаем следующий пасук про Яков. И вот я, хине анохи имеха, имох, вернее. И вот я с тобою. И сохраню тебя, бехол ашер тейлых, в каждом месте, куда ты пойдешь. На запад, на восток, на север, на юг, в Россию, в Германию, в Австралию, на Северный полюс. Я тебя сохраню. Этого мало. И возвращу тебя, эл-ха-адама, на землю эту, потому что я не оставлю тебя до тех пор, пока не сделаю тебе то, что сказала тебе. Вот мы видим. С одной стороны, это галут. С другой стороны, Акодеш Борху говорит, я буду с тобой. Для чего? А вот чтобы хранить тебя и вернуть. Это получается странно. С одной стороны, дал развод, уходи. А с другой стороны, пошел вместе. Это же не бывает. У людей так не бывает, по закону так не бывает. Вот в его мире, в его мироздании оно есть. Почему? Как это понять? Как эти две вещи могут быть вместе? Ну, вспомним пасук, который на несколько станет назад изучался. Маушиви Акера Сабайт. Селящий бесплодную дома. Бесплодная дома – это шхина. Бесплодная Акора. Нет детей. С другой стороны, в этом пасуке есть второй персонаж, помимо этой опоры, еще вот, который Моше сажает ее, селит. Это уже Всевышний. И про него Гемора сказала, твои дети отправили меня вниз. Твои дети. Она бесплодная. И в то же время говорит Гемора, это твои дети. Не может одно время быть, значит, дети и бесплодные. И мы это выясняли, что это обозначает. Есть реальность, где действительно бесплодные, что значит дети в галуте. Не питают их. Это концепция галута. С другой стороны, дети, что это обозначает? Ну, ребенок, он ребенок. Он по созданию, в природе ребенок. Как бы он себя ни вел, он остается ребенком. И вот, с одной стороны, это реальность отдаления, галут. С другой стороны, есть другая реальность, что дети. И это создание уже народа, создание ребенка, создание народа, создание душ. И в этом смысле души Израиля, они включены в план Творца. Он сделал творение, движет его куда-то. И в чем основа творения, центр творения? Это души Израиля. Мы включены в план. Вот есть две реальности. С одной стороны, это видимое. Там галут, там она Акора, там она в галуте. Но с другой стороны, план Творца. И по этому плану мы должны быть сохранены. Если нас не будет плана. И дальше план пришел к тому месту, куда он должен прийти. Надо нас вернуть, эту землю. не в том плане, как мы сейчас находимся, мы сейчас в этой земле, но мы в Галуте. По-настоящему. Вывести из Галута. Земля будет уже другой. Это надо сделать. Поэтому получается две вещи вместе. С одной стороны, одна реальность, видимая, а с другой стороны, он крутит свой план. Это тоже реальность, только скрытая. И с этой точки зрения, с этой реальности, должно быть, мы должны быть сохранены и должно быть возвращение. Секунд. Кстати, здесь интересный момент есть. В этом пасук, который мы разбираем, далось вели Иошия. Я бедная, вели Иошия. Дословно, для меня спасение. Вообще для меня спасение. Надо было сказать, оуси Иошия. Оуси Иошия. Мое спасение. Вот как надо говорить. А главное, ли, для меня. Почему так сказано? Грамматически не вяжется. Но вот из того, что мы сейчас объясняем, это можно понять вполне. А именно, ли это для меня. Это значит, ну что мое спасение, оно для меня, чтобы я была. Чтобы я была сохранена. Вот для чего нужно спасение, чтобы я оставалась. Почему так? А потому что я часть плана твоего. Ты хочешь, чтобы план был сделан? Тогда для этого ты должен меня спасти. Это сказано «ли Иошия». Для меня спасение. Спасение для меня, чтобы я была в твоем плане. Ну, если так, то все, в общем-то, гарантировано. Дальше у меня вопрос. Те, кто сидят в этой комнате, те, кто слушает сейчас по компьютеру, примерьте по отношению к себе или по людей, которые вы знаете, просто что происходит в обществе. Здесь есть две вещи. С одной стороны, голод, отдаление. С другой стороны, это скрытый план, который замешан на создании душ, на сотворении мира, на всем-всем процессе. Вот что сердце лучше воспринимает? Что больше ложится на сердце? Что его трогает? Первое или второе? По моим наблюдениям, человек совершенно спокойно относится к тому, что мы в Галуте. Но вот эта идея о том, что мы в плане Творца, она греет сердце. Ему становится уютно в этом мире, он продолжает жить. Мне так кажется, что вот такое происходит у публики. И, в общем-то, это абсурд. Одно дело, что происходит на сцене. Есть то, что другой план за кадром. Мы живем на сцене. И перед нами Галут. Мы привыкли к этому. Говорят люди про Галут. Можно говорить. Можно про Бога говорить. Про все, что угодно можно говорить. А вот то, что за кадром, план Творца, Нешамот Исраэль, это уже нас касается. Это полный абсурд. Так не должно быть. Но так есть. Подтверждение с пророка. Так, это у Ешево. Сейчас. Сорок третий перек и пятый пасук. Здесь говорится так. Не бойся, ибо с тобой я, Всевышний говорит, от востока приведу семя твое, и от запада соберу тебя. Скажу северу, отдай, и югу не удерживай. Здесь идет о Геуле. От всех четырех сторон света будешь собран. Никто тебя не удержит. Всевышний так скажет. Приведи сыновей моих издалека, и дочерей моих от конца земли. И так далее. Дальше восьмой пасук. Приведи народ слепой, хотя глаза есть, и глухие, хотя уши есть у них. Пусть все народы соберутся вместе, и сойдутся племена, и так далее. Читаем, значит, пророка. Ну, все очень хорошо, наступит это время. До всех четырех концов будут собраны. Еще народы придут с поклонением. Ну вот есть один такой деталька в этом, в том числе порог. Слепых, хотя есть глаза у них. Глухих, хотя есть уши у них. Это свойство Галута. Это когда ухо пропускает. О, станем зрячими, станем людьми с хорошими слухами. Это важно. Послушайте, это будет. Тебе важно, что с тобой через лет, и тебе важно, что с тобой сейчас происходит. Сейчас ты глухая и слепая, глухой и слепой. Почему ты думаешь вот о тех вещах каких-то? Подумай о том, кто ты есть. Слепой и глухой. А что это значит? Глаза есть, прокрытые уши есть, чьи зрение есть, слух. Как понимать это? Если думать вот о тех вещах, план Творца и прочее, это в стороне. Зачем понимать? Будет хорошо. Но если думать про то, что есть сейчас в твоей собственной жизни, неплохо подумать. Глаза есть, слепой. Уши есть, глухой. Что это значит? Это не в газете написано. Не в книге по иудаизму написано. Это у пророка написано. Он видел, что он знал, что он говорил. Но наверху написано было. Так что это значит? Можно смотреть и видеть. Но у предмета есть две стороны. Внутренняя и внешняя. Внешнюю видишь, а внутреннюю нет. Слепой. Что внутреннее напрочь не видишь. Напрочь. Слепой. Видишь, плохое зрение. Не видишь, плохое зрение у вас будет. Напрочь не будете видеть. И слышать напрочь не будете внутреннее. По поверхности все. Что происходит? А вот столько-то ракет запустили. А вот столько-то вышло на парад. И так далее. Что внутри? А я не знаю, я не вижу. А я не слышу. Потому что внутри не говорится. Что не знают. И не подозревают даже люди, что есть что-то внутри. И не подозревают, что есть буква АЛФ, которая соединяет 555 и 444, чтобы оно пришло к концу. Но развитие этого, значит, слепые. Нет людей, которые видят. Значит, нет учителей. Учитель, он должен видеть. Нет учителей, которые бы видели, понимали бы. Глухие. Нет учеников. Учитель, предположим, видит, он говорит, а его не слышат. Поверхность идет по касательной как-то. Это проблема. Нет тех, которые учат, нет тех, которые учатся. Но, может быть, и есть, но мы говорим про общую ситуацию. Мы имеем Хумаш, прекрасная книга. Смотрите, сколько псуким здесь. И каждый из них – это драгоценность, духовная драгоценность. Надо же видеть, что в нем написано в Хумаше. Видеть про этот пасук? Слепые. Ах, много комментариев. Пророк говорит, слепые. Дальше. А вот есть Гемора, которая разглядела, что написано в пасук. И объяснила это. Нашелся зрячий Гемора. Гемора прочла Хумаш. Дальше изучающий Гемору. А он глухой. Он не понимает, что написано в Геморе. Но это по поверхности. И где Хумаш? А он есть. Проблема в том, что нет зрячего, нет слушающего. В этом проблема. В этом смысле как будто бы и нет. Только на внешнем уровне. Есть внешнее зрение, внешний слух. Там есть Тор. Но это людей не интересует. Потому что интересует план Творца и Нешамот Исраэль. Вот это все. Высокие вещи, которые мало касаются человека. Так. Теперь, ну, знаете, я не хочу комкать. Тут еще примерно минут 20. Мы тогда на следующий раз уже оставим. Так, получается, не знаю, так все время получается. Хорошо. Да, ну, объявление теперь. Я хочу внести некоторое новшество в наше... встречи. Мне кажется, что это было бы очень полезно, чтобы перестать стать быть слепыми и глухими. Вот что я задумал. И если вы это одобрите, то мы можем это сделать. Это по примеру, что ли, Америки, там у нас было раз в месяц, Рошходыш там это было, после большого занятия люди оставались и были какие-то напитки легкие, там печенье, еще что-то, орешки. И беседовали, вопросы задавали по поводу занятий, по поводу вообще других мест в Торе, или по поводу того, что происходит. И обсуждалось это. Вот я предлагаю это раз в месяц здесь сделать, в каком формате. Ну, вот раз в месяц после занятия, но для этого занятие будет начинаться вот в тот раз, не в 8, а в 7, чтобы было время, час. И занятия, а после занятия мы за столом при в таком расслабленном формате сможем это сделать. Мне кажется, это было бы полезно. И вопросы любые можно задавать, или по поводу понятия, или по поводу хумаш, там еще что-то, каких вопросов иудаизма, вопросов хашкафы, того, что происходит, что угодно. Если я не смогу ответить, значит, в другой раз отвечу, приду исследование. Вот, значит, вы подумайте. И если это подходит, мы можем это сделать и скажем, ну вот один раз, скажем, если Рош Ходеш, то вот перед Рош Ходеш занятие, которое будет по-прежнему в Шини, во второй день, но за той же неделю, где будет Рош Ходеш, так фиксируется. Кто сейчас сразу может ответить, когда будете ходить, скажите мне, нет, по телефону сообщите, в зависимости от того, найдет это отклик или нет, это будет или не будет. До следующего раза.
А вопросы какие?
Я забыл про вопросы. А есть вопросы или нет? Нету, да? Тогда до следующего раза.